Глава шестая. Любовь — творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и светлого. Феликс Дзержинский.
К вечеру Жихарь окончательно понял, что остался один. Никто во всем Сталинграде, ни старожилы, помнившие его диковатым лесным мальцом, разбойничьим выкормышем, ни малые дети, которых он, будучи при деньгах, всегда отделял гостинцами, ни красные девицы, веселые жены и вдовы, привечавшие богатыря тайком и явно, ни злобные старухи-сплетницы, ни, как уже было показано, боевые сотоварищи, ни надежные собутыльники, в каком бы состоянии они ни пребывали, ну, никто его не узнавал. Даже верный до последнего дня акул поглядел на него с недоумением и сказал, что лишний молотобоец ему не нужен и так платить нечем. «Иди, иди, странничек, своею дорогою!» слышалось то здесь, то там. После Жупилова правления в многоборье к чужакам относились настороженно. «Иди, не задерживайся, не ищи беды, а то под зиму заехал один такой, героя нашего невзора избавителя отравой угостил, так еле на ноги подняли».
«Так это ж я, избавитель, это меня ядом травили», возражал поначалу Жихарь, а потом и возражать перестал, поскольку понял, что слава мирская и память людская — одно и то же. Что такое лишиться памяти, пусть даже не всей, он уже знал по себе, а тут весь целый народ ее лишился, правда, только по части Жихаря.
«Учили ведь меня, учили», — сокрушался богатырь. «Я, Артур, лишь о том и твердил, что славой дорожить надобно. А я, получается, ее даром отдал. И кому? Телепню жадному пустоглазому. Он теперь и при моей славе, и при моих деньгах. А я-то кто?»
Правда, кое-какая выгода все же выгодалась. Славу сбыл он не только добрую, но и худую. Так что невзор нынче сам у себя в долгах и сам на себя обязан батрачить. Да и незримые путы, вкупе с негремящими цепями закона, Жихаря уже не отягощали. Стало быть, все нужно начинать сызнова. Только сталинградские псы, здоровенные и лютые, богатыря почему-то не облаивали, как всех прочих пришельцев, и за штаны не хватали. Ластились, как раньше, и виляли хвостами, у кого не обрублены были.
«Эй, прохожий человек, стричься, бриться не желаешь?»
— окликнул его знакомый голос. Из-за своего плетня выглядывал сталинградский бродобрей Одинец, старый бобыль и знаток всех здешних тайн. Жихарь обрадовался, что хоть кто-то на него внимание обратил, и ответил:
«Я б не прочь, только заплатить нечем. Хотя есть вот ременной пояс из шкуры заморского зверя и пряжка на нем серебряная. Только потом веревочку дай, чтоб штаны не упали».
«Эх, уговорил», — сказал бродобрей и открыл калитку. «Бороду будем брить или только подровняем?»
Жихарь был куда как зол на себя, в том числе и на собственную бороду, и решил:
«Ни одному мне страдать. Пускай борода тоже помучается, по новой вырастает». «Брей окаянную», — сказал он и вошел к Одинцу во двор.
Бродобрей усадил его на особый стул. Кузнец устроил стул таким образом, что спинка у него откидывалась. Завесил богатырскую грудь довольно чистой тряпицей и начал сбивать в медном тазике мыльную пену. Мыло у него было дорогое, привозное.
«А головку подровняем?» — спросил Одинец. «Княжна наша любит, чтобы добрые молодцы опрятны были. Тогда, может, и возьмет в услужение, а то и в охрану. Ты вон какой дюжий!»
«Стриги короче, Меньше голова будет преть под шеломом, — сказал жихарь и вспомнил, что дорогие доспехи ему отныне недоступны, в том числе и шлем. Хотя, если, скажем, вот этот медный тазик тайком прихватить, да надеть на вон ту деревянную болванку, на которой висят ложные волосы для лысых, да обстучать деревянной же киянкой, то и получится неплохой шлем.
Одинец между тем рассказывал, что вот как пройдет лето, да как настанет пора свадеб, да как женится батюшка наш Невзор на княжне Карине, да как станет сам князем сильный, славный и богатый, вот тогда жизнь в Сталинграде пойдет совсем иная. Накуплю у заморских купцов зелье вошегону, всякую перхоть повыведу, — мечтал вслух Одинец. Краски для волос добуду, это непременно. Не век тебе рыжим ходить, парень, рыжих не любят. Душистого сала приобрету для кучерявости.
Хоть рыжий, да свои, — обиделся жихарь за родную волосню, и тут пришла ему в голову нежданная дума.
«Отец, — сказал он, — ну, что Невзор тут первый герой, я уж понял. А ты лучше скажи, кто у вас в недавнюю пору был кабачиком?»
«Кабачиком?» Одинец даже растерялся и защелкал ножницами, рассекая воздух. «Кабачиком, говоришь? Тьфу ж, тут на меня затмение нашло. Раньше старый быня зелье разливал, нынче молодой бабура».
«Вот-вот», — сказал жихарь, — «а между ними-то кто в кабаке заправлял? Эй-эй, ты смотри, ух мне не обкорнай!»
«Кто ж был кабачиком?» — размышлял вслух Бродобрей. Он уже оболванил рыжую голову, достал бритву и начал править ее на жихревом ремне. «Кабачиком был... Да кто-то ж ведь был кабачиком! Не пустой же кабак стоял, не без присмотра же! А то б там все выпили! Был, наверное, кто-то! Да только вот кто? Совсем я старый стал, никак не могу припомнить».
«Ладно, пустое, — сказал богатырь. — Не ломай голову, а то совсем сломаешь. Да, а женишок-то ваш, Невзор, говорят, сам попивает».
«Было такое, — согласился Одинец. — Имел место. После трудного похода с устатку погулял он, потешил себя и весь народ. Только княжна ему за это сурово попеняла, и он с тех пор капли не проглотил. Ну, да был молодцу не в укор. Все мы погуляли, пока здоровье позволяло».
«Да, — подумал жихарь, — и с этой стороны до правды не доберешься».
Одинец закончил свою работу, вытер жихарь лицо все той же довольно чистой тряпочкой и подвел к бодейке с водой поглядеться. В бодейке вместо жихаря показался незнакомый человек.
«Кто ж я?» — спросил себя жихарь.
«А кто б ни был, лишь б не вор и не разбойник», — отозвался Одинец.